Цифровой университет. Аудиожурнал об информационных технологиях механико-математического факультета.
Здравствуйте, господа сотрудники, студенты и преподаватели Пермского государственного университета. ПГУ имеет статус национального исследовательского вуза, поэтому для нас актуальными являются научные публикации на иностранных языках. Сегодняшняя передача называется «Профессиональный перевод текстов». Мы встречаемся с большим знатоком английского языка, инженером кафедры механики сплошных сред и вычислительных технологий ПГУ Юлией Юрьевной Плотниковой.
Здравствуйте.
Юлия Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о себе.
Я родилась в городе Перми много лет назад. Закончила далеко не самую плохую среднюю школу с медалью. У нас в выпуске было двое медалистов. И поступила в ПГУ на романо-германское отделение филологического факультета. Закончив университет, я стала преподавать английский язык в лицее Политехнического института. Фактически я начала преподавать там, еще учась на последнем курсе. Параллельно занималась переводами. Преподавала английский язык в ПГУ. В 1998 году по приглашению профессора Брискмана Владимира Абрамовича, одного из трех основателей Института механики сплошных сред, я пришла работать в институт в лабораторию гидродинамической устойчивости. Так началась моя, так сказать, официальная карьера научно-технического переводчика, хотя переводить мне приходилось, разумеется, не только статьи, но и вести переписку с многочисленными зарубежными соавторами и коллегами сотрудников лаборатории и заведующего лабораторией. Завлаб Владимир Брискман был великолепным администратором и организатором и имел многочисленные связи за рубежом, поэтому переписки было много. Сейчас я работаю в ПГУ на кафедре механики сплошных сред и вычислительных технологий. В свободное время занимаюсь переводами и даю частные уроки. Также работаю переводчиком в компании Cooperfly, занимающейся разработкой и усовершенствованием автожиров.
Вы занимаетесь только письменными переводами или устными синхронными переводами тоже? И что вам больше нравится?
Разумеется, устными переводами тоже. Мой первый опыт связан с Пермским пивзаводом. Я тогда была на третьем курсе. Пивзавод как раз только организовал цех сухих завтраков и выписал инженеров из Англии для установки и наладки соответствующего оборудования. Лариса Михайловна Алексеева отобрала нескольких студентов с нашего потока, и у нас получилась прекрасная переводческая практика. После того, как город по-настоящему стал открытым, я работала и с иностранными тургруппами в туристической фирме. Много лет, практически с 93 года, переводила для американских миссионеров, приезжающих в Пермь. Однажды сотрудничала даже с американской съемочной группой, работающей над фильмом «Загадка» в Перми и Кунгуре. Я переводила для режиссера и членов его команды. Что мне больше нравится? Думаю, эти вещи, устный и письменный перевод, не следует сравнивать. И то, и другое требует определенных языковых умений и навыков. К тому же человек, переводящий устно, не всегда остается за кадром, как Левитан в фильме про Штирлица. Как правило, приходится работать на большую аудиторию и быть на авансцене вместе с тем, для кого переводишь, если он читает, к примеру, лекцию, семинар или, скажем, проповедь. Что касается меня, мне нравится переводить синхронно. Я люблю живое общение, да, это также очень хорошая возможность отточить разговорные навыки и поддерживать себя в форме.
Юлия Юрьевна, скажите, пожалуйста, в переводе каких текстов вы являетесь специалистом и почему?
Хоть я начинала как научно-технический переводчик, мне приходилось заниматься разными переводами, относящимися к абсолютно разной тематике, от безобидной переписки, техдокументации и художественных текстов до статей по экономике, математике, строительству, информационным технологиям и даже медицине. Также были в моей практике юридические документы, договоры. Как письменный переводчик я сотрудничала также с Высшей школой экономики.
А обязательно ли стажировка за границей переводчику?
Из своей практики могу сказать, к сожалению, нет, не обязательно. Хотя, без сомнения, очень-очень и очень желательно. В первую очередь, для пробы и проверки своих сил в общении на языке. Хотя обычное общение и перевод – это, как вы понимаете, совершенно разные вещи. Ведь в обычном разговоре мы не заботимся о том, как складно передать сказанное на другой язык. С другой стороны, складно передать мысль на язык перевода вы не сможете, не зная в полной мере необходимых языков. Что касается меня, мне пришлось побывать в Англии. Во время поездки, в какой бы ситуации ни приходилось там общаться, как-то даже и мысли не возникало, что говорю не на своем родном языке.
Юлия Юрьевна, а можно ли использовать компьютерные переводчики для перевода текстов? В чем достоинства и недостатки компьютерного перевода текстов, на ваш взгляд?
Конечно, в случае, когда необходим дословный перевод очень примитивного текста или, к примеру, несложной технической документации, достаточно компьютерной программы переводчика. Такой вариант возможен в случае перевода для бытовых нужд, для домашнего использования, когда требуется, скажем, быстро познакомиться с основными положениями технического документа. Однако в остальных случаях, думаю, любой переводчик ответит однозначно нет. Полагаю, вы сами пробовали и смогли убедиться, какие перлы выдают электронные переводчики. Даже несмотря на специально писанный софт, машиной далеко не всегда выбирается необходимое контекстуальное значение слова. В результате мы в лучшем случае неадекватно воспримем то, что хотел сказать автор. Первое, что приходит в голову при упоминании об электронном переводчике, это довольно древняя шутка под названием «Гуртовщики мыши», о том, как переводили руководство по эксплуатации компьютерной мышки. Наберите в Яндексе «Гуртовщики мыши» и почитайте, и посмейтесь. Там, конечно, кое-какие слова подправлены для усиления комического эффекта, но кроме шуток, думаю, идея ясна. Prompt, Stylus и Google и прочие переводчики, которые все знают, стоит использовать только в том случае, если хорошо знаешь язык и нужно быстро перевести достаточно несложный текст, который потом в любом случае придется править руками, если делаете перевод не для себя, а для кого-то еще. Когда мы с супругом переводили достаточно объемные материалы для высшей школы экономики, мы провели эксперимент. Он переводил кусок текста полностью вручную, а я кусок примерно того же объема прогоняла через переводчик Prompt с подключением соответствующих словарей. И потом, соответственно, правил вручную. Скорость перевода получалась примерно одинаковой с той лишь разницей, что некоторые слова мне не приходилось набивать на клавиатуре. Я тратила время на вычетку, гоняние курсора по тексту, перенабивание слов, которые машина неадекватно перевела. Поэтому время получилось примерно одинаковым. Сейчас стало модно использовать систему WordFast. У меня есть в планах начать ее освоение, но я не считаю это слишком актуальным. Эта программа нужна в основном тогда, когда над проектом трудится большая команда переводчиков, работающих удаленно. Например, для того, чтобы терминология у всех была единой и ключевые выражения были переведены единообразно. К тому же эта программа требует изрядного количества времени на ее освоение.
Юлия Юрьевна, а какую технологию перевода текстов вы обычно применяете? Handmade Only, Electronic Dix?
У меня все исключительно handmade, я перевожу тексты вручную. В случае необходимости вычеткой текста у меня занимается супруг, в особенности, если это именно технический текст. Это работа как раз для него, он в этом деле корифей, вот и пусть занимается. Для ускорения процесса использую электронный словарь Lingvo.
Юлия Юрьевна, скажите, пожалуйста, какие последние переводы вы осуществляли? И расскажите о них хотя бы немного.
Если говорить о моих самых последних крупных проектах, то в конце 2010 года вышла переведенная мною книга профессора Пенского Олега Геннадьевича «Математические модели эмоциональных роботов», посвященная совершенно уникальной теме, а именно описанию эмоций в математических моделях. В начале 2011 года вышла монография Пенского в соавторстве с Кириллом Черниковым под названием «Основы математической теории эмоциональных роботов», а также серия статей о математических моделях и психических заболеваниях роботов, которые с восторгом были встречены западными коллегами соавторов. В 2011 году в Америке на английском языке и в России на русском языке вышла книга американского профессора Александра Балонкина «Жизнь, наука, будущее». Перевод на английский язык осуществляла я.
В чем состоит отличие переводов, например, научных текстов от текстов художественных?
О, это тема для курсовой работы, но я постараюсь быть краткой. Начнем с того, что обычно под определением «технический перевод» понимают перевод на другие языки специальных текстов, например, научных статей, технической документации, инструкций, описаний, учебников, справочников и другой специализированной литературы. Основное требование к такому переводу – это точность перевода, доступность для читателя. Доступность для читателя стиля изложения и одновременно соответствие стиля требованиям и стандартам, принятым для этого вида научно-технической литературы. Обобщенность и отвлеченность языка научной прозы диктуются спецификой научного мышления. Наука трактует о понятиях, выражающих абстрактную мысль, поэтому язык ее лишен конкретности. И в этом отношении он противопоставлен языку художественной литературы, где художник показывает общее через конкретное, индивидуальное. Научный стиль характеризуется логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связей между частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности при сохранении насыщенности содержания. Логичность – это наличие смысловых связей между последовательными единицами текста, это мы знаем. Ясность как качество научной речи предполагает понятность и доступность. Точность научной речи предполагает однозначность понимания, отсутствие расхождений между означаемым и его определением. Поэтому в научных текстах, как правило, отсутствуют образные экспрессивные средства. Слова используются преимущественно в прямом значении. Частотность терминов также способствует однозначности текста. Жесткие требования точности, предъявляемые к научному тексту, делают ограничения на использование образных средств языка, метафор, эпитетов, художественных сравнений, пословиц и тому подобных вещей. Характерной чертой стиля научных работ является их насыщенность терминами. Терминами, которые порой трудно найти даже в специальных словарях. Подбор синонимов к таким терминам сложен, так как далеко не всегда есть соответствующий аналог в языке перевода. Терминологическая лексика очень информативна и в научно-техническом переводе является незаменимой, позволяя наиболее точно и кратко изложить суть документа. В то время как основная трудность перевода художественных текстов заключается в необходимости интерпретации намерений автора, сохранении его литературного стиля, психологических и эмоциональных элементов, задача, стоящая перед переводчиком научно-технического текста, оказывается другой, а именно точно передать мысль автора, по возможности сохранив особенности ее стиля. И я бы не сказала, что это проще. Для того, чтобы правильно понять научно-технический текст, надо, как уже указывалось выше, хорошо знать данный предмет и связанную с ним терминологию. В отличие от этого, художественный перевод – это особый вид литературного творчества, в процессе которого литературное произведение, существующее на одном языке, воссоздается на другом. Литература – это единственное из искусств, которое определено языковыми границами. Так, например, в отличие от музыки, живописи, скульптуры или танцев, художественное литературное произведение доступно только тем, кто знает язык, на котором оно написано. Таким образом, художественный перевод имеет дело с языком не только в его коммуникативной функции, но и эстетической. Между текстом оригинала, исходной, так сказать, точкой, и результатом литературного перевода лежит сложный процесс превращения одного литературного произведения в другое. И перед переводчиком стоит витиеватая задача передать не только содержание, смысл текста, но и форму произведения. С языка оригинала на язык перевода важно передать язык и стиль автора текста. Литературный перевод подчиняется законам искусства. От оригинального творчества художественный перевод отличается зависимостью от объекта перевода. Тем не менее, существует немало случаев, когда литературное произведение, не будучи переводом в прямом смысле слова, нельзя без оговорок причислять к оригинальному творчеству. Вы наверняка слышали такие выражения, как «вольный перевод», «подражание», «по мотивам» из такого-то автора и так далее. То есть это уже однозначно не перевод, но и не оригинальное творчество. Язык художественной литературы принципиально лишен всякой стилистической замкнутости. Он открыт для любых стилей, любых лексических пластов, любых языковых средств. Такая открытость определяет разнообразие языка художественной литературы.
Юлия Ильина, скажите, пожалуйста, должен ли переводчик понимать узкопрофессиональное содержание научных текстов, которые он переводит?
При необходимости глубокого изучения предмета и понимания смысла текста, технический перевод должен быть выполнен профессионалом, знакомым не только с иностранным языком и знающим его нормы, но и имеющим хотя бы некоторые технические знания по данной области. В идеале хорошо делать перевод, имея постоянную связь со специалистом в данной отрасли, благо сейчас, благодаря сотовой связи и интернету, это сделать очень легко. Когда я только начинала работать в Институте механики, так оно и было. Впоследствии, когда я освоилась терминологией и спецификой текстов, необходимость того, чтобы нужный специалист, физик, химик или математик был всегда под рукой, просто отпала.
Юлия Юрьевна, а как определить качество перевода?
Хороший вопрос. Целью перевода текста является превращение исходного текста на одном языке в текст на другом языке, эквивалентного исходному тексту. Проще говоря, оба текста, и исходный, и переведенный, несут в себе одно и то же сообщение. Несмотря на самые разные препятствия, которые приходится преодолевать переводчику, качественным или удачным считается тот перевод, который соответствует двум критериям. Это, во-первых, точность или достоверность. Этот критерий характеризует то, насколько точно текст на языке перевода передает смысл исходного текста, прибавляет или вычитает что-то из смысла текста оригинала, усиливает или ослабляет какие-то элементы смысла. И прозрачность. Этот критерий характеризует то, в какой мере перевод воспринимается носителем языка не как перевод, а как оригинальный текст, насколько переведенный текст соответствует грамматическим, синтаксическим и идиоматическим нормам языка.
Юлия Юрьевна, а насколько важно владение родным языком для качественного перевода?
Родным языком переводчик должен владеть в совершенстве, знать лексику, грамматику, синтаксис, пунктуацию, каким видом перевода он бы ни занимался. Без глубоких знаний родного языка невозможно обеспечить действительно качественный и грамотный перевод.
А скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, эффективнее обучаться профессиональному переводу?
Из своего опыта могу сказать, практика, много практики на предварительно подготовленной теоретической основе, в которую следует включить расширенный курс теории перевода и переводческой этики.
Вы заканчивали Пермский государственный университет. Что дал вам ПГУ как профессиональному переводчику?
Не скрою, мой самый первый преподаватель английского языка на первом курсе в Альма-Матер меня изрядно не жаловала. Когда она мне объясняла что-то, я, как правило, просто не понимала, чего же от меня требуется. В результате пятерку в течение первых двух курсов этот педагог мне не ставил принципиально. Представляете, каково мне было? Слегка утешало только то, что в группе я была не одна такая. Однако этот урок не прошел для меня даром. Когда я сама стала преподавать, у меня были соблазны выделить в группе любимчиков и аутсайдеров. Но каждый раз, когда мне в такое в голову приходило, я вспоминала свой первый курс, и поэтому никто из студентов не мог упрекнуть меня и не может упрекнуть меня в необъективности или в предвзятом отношении. Они мне сами об этом говорили. На третьем курсе, когда сменился преподаватель, оказалось, что со мной, как ни странно, все в порядке. И что я нормальная отличница, какой и всегда привыкла быть. Английский язык в моей группе стала вести старший преподаватель Татьяна Степановна Механушина. Эти занятия были яркими, легкими для понимания и запоминающимися. К сожалению, этот прекрасный преподаватель сейчас уже не работает в ПГУ. Моими замечательными педагогами были доценты Тамара Степановна Тетерина, Людмила Васильевна Шеукаева, Анна Марковна Подгаец, профессор, доктор филологических наук Алексеева Лариса Михайловна, ныне возглавляющая кафедру. На филфаке у меня, помимо всего прочего, был курс лексикологии, теории перевода, стилистики английского языка. Эти стандартные дисциплины сейчас читаются преподавателями кафедры английской филологии. Был курс научного перевода, но он не остался в памяти как нечто яркое и запоминающееся, а сводился просто к выполнению домашних заданий по переводу кусков текста. Зато я с огромным удовольствием посещала семинары Ларисы Михайловны Алексеевой по деривотологии. Деривотология или словообразование – это раздел языкознания, изучающий словообразовательные отношения в языке. Поясню, что характерной чертой научной статьи является образование неологизмов, в частности новых терминов. Ни в одном стиле литературного языка нет столь благоприятных условий для возникновения неологизмов, как в научной литературе. Разумеется, те новые понятия, которые появляются в результате исследований, требуют новых слов для их обозначения, поэтому такой семинар был очень актуален. Но не последнюю роль сыграла переводческая практика, о которой я уже упоминала на пивзаводе, который сейчас переименован «Сан-Интербрю».
Юлия Юрьевна, а что бы вы пожелали студентам, которые решили заниматься профессиональным переводом?
Терпение. Много терпения. Очень много терпения. И приготовиться к тому, что будет огромная нагрузка на позвоночник, потому что работа сидячая в основном и большая нагрузка на глаза.
Господа, а теперь предлагаю вам прослушать одну из любимых песен нашей гости Юлии Юрьевны Плотниковой.
Sometimes you're a fool in love. Sometimes you're a loser, baby.
Юлия Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о только что прозвучавшей песне и поведайте нам немного об ее исполнителе.
Сейчас прозвучала песня «The Bug» – «Жук», написанная Марком Нопфлером в 1991 году. Как выразился один англичанин, с которым мне довелось работать, это песня о превратностях судьбы. Иногда ты лобовое стекло автомобиля, а иногда жук, расплющенный на нем. Песню исполняет Dire Straits, английская группа. Альбом этой группы «On Every Street», куда входит эта композиция, вышел в сентябре 1991 года в Лондоне. Этот альбом является самым зрелым альбомом группы, пик ее совершенства. Он считается эталоном того, каким должен быть настоящий блюз-рок. Это наиболее экспериментальный альбом Марка Нопфлера, потому что он покрывает почти каждый музыкальный стиль. Он включает 12 треков, и некоторые музыканты считают, что их достаточно, чтобы получить представление о западной музыке вообще.
Разрешите поблагодарить Юлию Юрьевну Плотникову за интервью аудиожурналу «Цифровой университет» и пожелать ей только удачных переводов. Мы желаем нашему университету большого количества качественных зарубежных научных публикаций. Благодарю всех слушателей за внимание. Вел передачу профессор механико-математического факультета Пенский.
Цифровой университет. Информационные технологии в единицах, нулях и каждому понятных словах.